радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем свои передачи и предлагаем вашему вниманию продолжение беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Брак, семья и дети».
Исходя из нашей оторванности от православия, мы забыли очень важную вещь, что воспитывает ребенка прежде всего та атмосфера, в которой он живет, та атмосфера семьи, в которой он рождается и воспитывается. Атмосфера, вы слышите? Я даже не говорю даже об идеях, даже самих по себе. Атмосфера. Вы обратите внимание, как много мы позволяем себе при детях. Осуждать, например, других, причем так осуждать, ой-ой-ой, называть их оскорбительными именами, своих друзей. Только что пришли, побыли у нас гости, мы с ними все хорошо, ушли и обрушили на них. Дети играют, они ничего не слышат, ну что, они же глупенькие, ничего не понимают. Это вообще парадокс, который просто удивляешься иногда. На мамаш больше, папаша реже, но все-таки. Он глупенький, же не понимает. Что он говорит? Ой, он у меня такой умница. Все. Я вот так, простите, он глупенький или умница? Ой, мне совсем, у меня голова закружилась. Когда мы хотим, он глупенький. Когда хотим, он умненький. Важнейшим условием воспитания детей является та атмосфера жизни, в которой ребенок растет. Мы хотим, чтобы ребенок действительно был порядочным человеком, вырос. Мы должны показать ему эту порядочность. Когда он видит, как мы льстим тем, кто нам интересен, когда видит, как мы за глаза ругаем и оскорбляем, и просто чуть не с ненавистью говорим о тех людях, которых мы только что именовали друзьями, когда видит наше лицемерие, лукавство, когда видит наши подчас такие словечки и выраженницы, о которых, не знаю, не только люди, а картины, наверное, покраснеют, что мы делаем, когда видит, как мы лжем, как мы учим друг друга, вот так надо ему сказать или ей сказать. То есть мы погружаем их в атмосферу грязи настоящей. Ну, в общем-то, мы хороши. Мы не измеряем друг друга, нет, мы часто работаем на работе, мы на работе, все у нас честно, все порядочно, мы порядочные люди. Попробуйте сказать мне, что непорядочно, я вам тогда скажу, отвечу. Вот до чего порядочны мы. И такую атмосферу создаем в семье, что не приведи Бог. Прихожу, ногой включаю телевизор, да, тут Бог знает, что показывает. Ты не смотри, тебе еще не положено, ему еще не положено. Да не смей ругаться и трехэтажным словом своего сынишку. Я тебе сколько раз говорил не ругаться. Это он учит не ругаться трехэтажными словами. Ай-яй-яй. Сами смотрим по телевидению неизвестно что и хотим, чтобы дети наши были чистые. Сами заняты неизвестно чем и хотим, чтобы дети наши были лучшими. Невозможно невоспитанному воспитать другого. Неужели это трудно понять? Трудно. Трудно не умом. Трудно чем? Нашей волей. Чтобы воспитать ребенка, надо себя воспитывать. Надо себя воспитывать. Вот тут-то мы и натыкаемся на непреодолимые препятствия. Я не могу воздержаться. Я не могу показать пример воздержания за столом. Я объедаюсь. Не могу показать примеры того, как нужно выпить. Я напиваюсь. Не могу показать примеры, как говорить. Я ругаюсь. Не могу показать примеры, как нужно с глазами своими обходиться. Смотрю все, что угодно. И так далее. И часто вообще родители допускают при детях, еще маленьких, они не понимают такие вещи, о которых стыдно и говорить. И мы хотим, чтобы наши дети были ангелами. Боже мой! Даже трудно понять, что здесь? Глупость? Безумие? Что здесь такое? Неужели это трудно понять? Дети впитывают в себя дух. Родители впитывают в себя дух. Не как-нибудь, не просто они слышат идеи. Но наши слова могут родиться в пух и прах, когда они видят, что наши поступки совершенно не соответствуют этим словам. И тогда неудивительно, что когда они попадают на улицу, попадают в школу, где совсем неблагополучная атмосфера, тогда все это усиливается троекратно и десятикратно. Семья должна быть, если хотите, некой крепостью, некой вот тем щитом, некой психологической, духовной защитой от тех мерзостей, которые, увы, наш ребенок не может не видеть, не слышать и не знать, выходя из дома. Задача наша какая? Подготовить к этому. Чем подготовить? Прежде всего, личным примером. Прежде всего, если хотите личной, если обращаться к христианам, то личной христианской жизнью. Примером благородства, великодушия, честности. Не только по отношению при непосредственной встрече, а честностью по отношению вообще ко всем. Ребенок это же будет видеть. Он поймет, что такое честность. Что такое порядочность. Что такое человечность. И одним, конечно, из сильнейших средств развращения детей является, увы, телевизор. Я помню, как ко мне... Есть такое государство, вы, наверное, знаете, Скотландия. И вот ко мне там подошел один пастор и спросил меня, что мне делать с детьми. Это вечный вопрос. А я его спрашиваю, слушайте, а как у вас программа телевизионная интересная? Он говорит, ну, ой, что? Это такая дрянь, это отвращение, это безобразие просто. Я говорю, ну и как? И все-таки смотришь? Ну, конечно, ну, смотреть. Ну, как? Нельзя не смотреть. Надо же быть в курсе всего. Я говорю, ну, если такая дрянь, и вы вот видите, что с детьми вам трудновато, выбросьте его вот прямо с 5-го этажа на асфальт. О, нет. Этого я никогда не сделал. Я не могу без телевизора. Наш вопрос был завершен. После этого я уже увидел, что говорить бесполезно. То есть я хочу, чтобы он был хорошим, но сам я от себя ничего не оторву. Ни на какую жертву я не пойду, даже ради своих детей. У меня единственная жертва – же накормить, напоить. Тоже как и животных. Мы коровушку, надо же ее напоить, накормить. Ну, надо, конечно. От себя оторвать что-то. Оторвать в каком смысле? Я говорю, в смысле, вот... Отречение, если хотите, от каких-то удовольствий, которые явно сопряжены с развращением детей. Я от себя ничего не хочу оторвать. Вот, оказывается, где беда. Подлинная любовь – это жертвенность. Жертвенность. Причем жертвенность чем? Не просто деньгами там или какими-то материальными вещами. Это самое легкое, я вам скажу. Это очень легко. Жертвенность состоит в том, чтобы поступиться своими привычками, негодными, я хочу сказать, привычками, теми вещами, к которым я прилип, а которые я знаю, как разрушающие, нравственно разрушающие, духовно разрушающие, действуют они на детей. Да я чувствую, я же знаю, и на меня тоже, но только я не хочу сознаться. Я-то выше этого.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Знаете, как была однажды опубликована очень интересная серия карикатур одного норвежского художника. Так, картиночки... Четыре, по-моему, три или четыре картиночки. Такие беглые зарисовки, но очень сильные, яркие. Какой-то респектабельный мужчина так в музей и смотрит на Венеру. Первая картина. Вторая. Венера краснеет. Он смотрит. Третья. Венера уже видно в ярости. Четвертая картинка. Она дает ему пощечину. Он летит от нее. Да, но он же что? Он же просто ради художественных же, правда же? Он же художник. Не подумайте, что там что-то уже серьезное это рассмотрит. С достоинством с каким? Ну что вы? А вы что-нибудь, наверное, подумали? Не то. Странно, что ж Венера так покраснела и дала ему пощечину? Такую, что он летит, вылетел из музея. Понятно, что. Всем понятно. К сожалению, только не понимает сам он. Это часто мы, родители, делаем. И хотим после этого, чтобы дети наши были чистыми. А там, где нет чистоты, нельзя надеяться на добрые плоды воспитания. Нельзя. Человек не просто компьютер, в котором можно заложить определенные знания, и он будет хорошим. Ничего подобного. Это неверно. Совсем неверно. Знания всегда двусторонние, как меч обоюдоострый. С одними и теми же знаниями можно давать дальнейшее развитие науки, а с теми же знаниями можно проникать с помощью компьютеров куда угодно и принести что угодно, вплоть до развязывания какой-нибудь Третьей мировой войны или ограбить какие-то банки и так далее. Знание – вещь двусторонняя. Воспитание детей возможно только на почве самовоспитания. То есть, если обращаться к христианству, христианство, я бы сказал, только на почве христианской, правильной христианской жизни. Разумной. Разумной. Потому что иногда и здесь тоже бывают такие перескоки, что просто диву даешься. Такие фанатики встречаются, что просто невозможно. Фанатизм противен христианству. Должно быть разумное отношение. Даже вот я говорю, к церковной даже жизни. И здесь надо быть в высшей степени осторожным. По отношению к детям также не должно быть насилия, но должна быть помощь. Насилие и помощь – разные вещи. До определенного возраста. Да, ребенка надо, и разбудить, и давай сходим. Опять надо, в зависимости от возраста. Можно в ту же церковь сходить. Можно сначала там на полчаса, и не больше. Ребенка дальше невозможно. Он еще не в том возрасте. Обождите. Пройдет несколько лет, он все будет. Нельзя перегибать палку. Вот, просто выражаясь, как нужно относиться к детям. Очень важным элементом, укрепляющим семью всю и родителей детей, является совместное чтение молитв. Вечером начните хоть с небольшого. Совместное чтение молитв. По самой идее своей подумайте. Даже вот безотносительно к религиозному мировоззрению, я хочу обратить внимание, даже безотносительно, хотя это невозможно. Ведь что делает молитва? Это когда люди, наконец, успокаиваются от всего. От всего. Все становятся перед иконой. И в этой тишине души читаются определенные молитвы, в которых напоминается человеку о чем? Значит, напоминается о том, кто он есть на самом деле, а не в радужных очках. И напоминается человеку о том, кем он должен быть. О том, кто такой человек. Ведь все молитвы, они же изображают, что, с одной стороны, святость человеческой жизни, то есть норму. С другой стороны, свидетельствует о чем? О том, в каком мы на самом деле находимся в состоянии. Господи, прости меня. Идет, если хотите, не в фрейдовском смысле самоанализ. Как это важно. Это дает мне возможность объективно к себе относиться, объективно себя видеть. Ведь не думайте, что мысль о грехах – это есть какое-то, знаете, подавление. Ничего подобного. Я должен видеть свои болезни. Я никогда не буду лечиться, если я не увижу болезни своих. Я должен их увидеть. Тогда я буду с ними бороться. Я буду лечиться. Я буду искать средств соответствующих. Молитва – это великое дело. Поэтому, когда семья вот собирается, пусть 10 минут, 5 минут, все вместе, спокойно, не вычитывая, и да избавит Бог, это ужасное слово, которое меня приводит в дрожь просто, это вычитывание молитв, а именно прочтут молитву с вниманием, отчетливо, приучая и ребенка к этому анализу себя, как это много дает. Совместная молитва. Скажу вам, также много может дать семье, укреплению семьи, совместное чтение вслух хорошей литературы. Хорошей просто литературы. на каком-то уровне, вы знаете, ну, разные степени религиозности у людей, хотя бы хорошую классическую литературу почитать, та, которая дает, прекрасные дает образы. Ребенок уже слушает, сказки вместе почитайте хорошие. Это же такая же красота, народные сказки, это же изумительно. Почитать вместе сказки, прокомментировать что-то вместе с ребенком. Чтение вслух необыкновенно объединяет семью. Помните Меньшикова хотя бы, который Петр Первый поддавал его крепко, в конце концов его сослал. Так? И вы знаете, наверное, даже картины, когда они все вместе читают там. Читают ту же Библию, пожалуйста. Интересуются, а как понять это, как то, как это духовно объединяет людей. О, Боже мой, мы, к сожалению, не придаем этого значения. Мы рассеяны, этот несчастный телевизор все время у нас отнимает. Мы не находим времени, во что мы себя повергаем. Столько великолепной литературы, а мы вместо этого смотрим эту дрянь несчастную. Эту грязь, этот поток грязи запускаем в свою душу. Совместное чтение хорошей литературы, в том числе детской литературы, даст, будет служить великолепным средством, объединяющим семью, делающим ее действительно единым телом. Или, как иначе называют, малой церковью. Ой, как это много значит.
Может быть, еще я одно слово о воспитании детей. Не знаю, если будут вопросы, можем поговорить. Я еще два слова скажу и кончаю, извините меня, да. О таинстве брака, о венчании. К сожалению, мы видим, слышим, по крайней мере, довольно часто, что невенчанный брак не весь брак. Прошу вас обратить внимание на следующее. Совсем разные вещи. Брак, который от начала бытия человечества всегда был браком. Брак. И таинство брака. То есть то священнодействие, которое совершается в церкви над вступающими или уже вступившими в брак. Брак всегда есть брак. Но церковь христианская дает еще вспомоществующие средства человеку, людям, этим вступающим в брак или находящимся. Вы слышите, это вспомоществующие средства для жизни в браке. Вот. Это существующее средство является, с одной стороны, чем? Тем, что ставит человека уже перед лицом не только людей, но самого Бога. И так даешь ты обещание. Ты даешь обещание верности. Ты приносишь клятву. Или ты кто? Или кто ты? Брак, я приношу клятву. Так же, как приносим мы клятву верности государству. И тот, кто клятва преступником является, это последний человек. Предатель. Так вот и здесь венчание, оно ставит уже человека перед лицом не только людей, но и Бога.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
И второе, я уже это говорю для людей, которые имеют хоть немножко веры. Бог вездесущий, и когда мы обращаемся к Нему, искренне обращаемся, Он вспомоществует человеку. Вот это венчание, это и является тем таинством, в котором искренне верующие люди действительно получают благодатную помощь. Помощь, но не решение. Бог никакого насилия не может произвести над нашей волей. Но помощь в нашем стремлении действительно жить так, как положено в браке, Господь дает. Поэтому венчание для верующего человека, конечно же, естественно просто. Я не говорю необходимо. Это даже слово не подходит. Оно естественно. Какой же я верующий, если я не обращаюсь к тому, в кого я верю, за помощью? Но об одном, вот только этом, я хочу сказать, и чтобы это понимали, что брак, он всегда от начала.
существовал во всех религиях, во всех народах, когда он совершается как брак, естественно. И здесь поэтому очень важно это понимать. Таинство брака, вспомоществующее, как и все прочие таинства христианской жизни, являются вспомоществующими средствами в супружеской жизни. Ну, не знаю, может быть, стоит два слова сказать о часто таком употребляемом выражении, что браки совершаются на небесах. Я вам скажу так, да, все в нашей жизни совершается не только по нашей воле, но совершается и по воле Божией. Не только по воле Божией, но и по нашей воле. Вы слышите? Этим мы отличаемся от протестантов, которые учат, все делает Бог за нас. Как Лютер учил, что человек – это соляной столб. Что Бог с ним сделает, то и будет. Нет. Православие говорит, что все, что совершается с нами, в частности и брак, это есть двустороннее действие, не одностороннее. И по воле человеческой. И если эта воля человеческая не верна, вы слышите, если человек верующий, вот он желает вступить в брак, но если нет на это воли Божией, то Бог устроит так, что брака этого не будет. Если он искренне верующий человек, он молится: «Господи, помоги мне и благослови меня». Тогда волю человек свою проявляет. Бог видит, что он хочет. Но если это не соответствует воле Божией, и не будет этого брака. Вы слышите? Когда же верующий человек действительно обращается к Богу, так и просит Бога об этом, и просит его помощи, и брак совершается, значит, это совершается по воле Божией. И тогда человек, стремись жить в этой воле. Это очень важно. Вот этот вопрос, он чрезвычайно важен в нашей жизни, чтобы у нас не было каких-то недоразумений вот, в этом вопросе. И тогда уже мы должны жить в соответствии с этой волей Божьей, а не противиться ей. Извините, что я так долго говорил, простите, да, но все, я кончил, теперь можем поговорить о вопросах. Да.
Ну и я заместитель главы администрации города по образованию Гридина Наталья Федоровна. Я эти вопросы сейчас немножко рассортировала в порядке, как бы, относящимся к теме этой лекции. И поэтому первый вопрос следующий. Как понять аллегорию Ветхого Завета, что Ева создана из ребра Адама? И почему Бог, когда создавал человека, не создал их одновременно?
Прежде всего я хочу вас просветить. Чем? С чего началось грехопадение? Вы наверняка, никто этого не знает. А может, кто-то, если слышал. Ева до преображения сорвала яблоко. Значит, до преображения. А яблоки нельзя было есть, пока нет преображения. Освящения не было, она сорвала. Но это хорошо, да. Чтобы это знали, основную причину грехопадения, да. Да. Ну, я вам скажу, что сама, да, Библия в отношении творения человека, как и многих других вещей, исполнена таких символов, я бы сказал, иносказаний, которым подчас нам трудно найти адекватное и однотипное только объяснение. Но вспомните вы тут же в Библии, что говорится. Когда согрешили люди, Бог ходит по раю, а Адам спрятался и спрашивает: «Адам, где ты?» Ну, где же было Богу знать, где Адам, правда же? Это же действительно, это же просто невероятно. Он, видимо, нашел такой кустик и запрятался так крепко, что вам Господь Бог. Надо это понять же. Конечно, Бога не ходит, и нет у Бога ни правой руки, ни левой руки. Этим этим сказанием о том, что Ева создана из ребра Адама, указывается на одну простую вещь. Насколько единосущны мужчины и женщины. Единосущны они. Ева не отдельно создана. Это не другое какое-то, знаете, другое творение и что-то другое совсем. Так же, как до этого Бог творил, помните? Творил звезды, творил землю, творил растения, творил животных, птиц и так далее. Помните? Все это все разные, правда? Разные. Когда же говорится о человеке, то говорится вот таким удивительным образом, что один человек сотворен. Мужчина и женщина. А ребро это показано как вот то, что соприсуще, то, что соединено из одной сущности. С чего мы начали сегодня встречу-то? Помните? Когда мы говорили о Святой Троице. Вот оно оказывается, что единосущны мужчина и женщина по самой природе своей. И эта-то единосущность затем и вновь воплощается в чем? В браке. Вот оно, исход один и вершина одна. Единосущность мужчины и женщины. Вот что утверждается прежде всего вот этим, если хотите, ну, что ли, описанием того, как произошла женщина. Вот. И,
почему грех в мир вошел через женщину? И дано было обетование спасения через женщину. И какая роль женщины в жизни мужчины? Философский вопрос.
Ну, какая роль, конечно, ясно, но самая большая. Мужчины как не сойдут, столько и говорят о ком. О женщинах и о политике, о чем еще не могут говорить. По-моему, тут вопроса и нет никакого. Ну, а в отношении того, что там женщина согрешила первой и так далее, речь идет тут, еще раз вам сказал, нет одного понимания. Поэтому я вам просто скажу только одну из мыслей. Причем мысль, как мне кажется, это очень важная. Но мы все прекрасно же знаем, что в человеке есть ум. Так, ум, он сам по себе бесстрастен. Он может о чем угодно рассуждать. Это как компьютер. Скажите, какие страсти у этой железки под названием компьютер? У человека есть этот ум. И есть сердце, которое является источником всех наших чувствований, переживаний и так далее. Так вот, у нас, этим Библия показывает, что вот есть два начала, умственное и желательное. Вот если хотите, то мужчина больше олицетворяет собой, конечно, ум. Ну, понятно. Так? Женщина больше олицетворяет собой сердце. Ясно. Душу, вот это чувствующее, переживающее и так далее. Она именно сердце, мужчина именно ум. Так по природе своей. И я думаю, что в этом мы не сомневаемся. Хотя бы скажем, что, пожалуйста, есть и мужчины, как, знаете, у них сердце богатое, и женщины с богатейшим умом. Речь идет не об этом. Мы говорим, в принципе, о том, что присуще больше природе женщины, и что больше присуще природе мужчины. Так вот, когда речь идет о том, что женщина именно совершила этот первый грех, съела яблоко до преображения, как вам понравилось, я вижу, а не мужчина, да, так речь идет о чем? Может быть, что речь идет вовсе не о том, что обязательно это женщина, а речь идет о чем? О том, что когда наше желательное начало оказывается без контроля разума, тогда наступает беда. Она одна ж сорвала яблоко. Она сорвала это яблоко. То есть здесь не было его Адама, вы слышите? Она потом ему дала. Речь идет, какая идея идет? Что опасно оставлять наши чувства без контроля разума. Тогда будет беда.
От слышания. Слушайте радио Радонеж.
Страсти не в смысле греховные. Страсти в смысле желания того, другого, третьего. Они должны быть контролируемы. Святые отцы говорят, что без рассуждения нет добродетели. Вы слышите, какие вещи? Без рассуждения нет добродетели. Опасно пойти по пути желаний, по пути интереса, по пути влечений без строгого контроля разума. Тогда что начинается? Беда. Да. И мы это знаем. Говорит, да что ж так глупо? Да вот, захотелось. Ну вот захотелось, теперь и получай, голубчик. Вот о чем идет речь. Так что я полагаю, что... Это я полагаю, вы слышите? Еще раз повторяю, нет однотипного понимания этих вещей. Я полагаю, что этим библейским образом нам показана сущность человека и его отношение к окружающему миру и к самому себе, как показано. Нужно ко всему подходить рассудительно, разумно. Человек – это разумное существо. Если хотите, homo sapiens – разумное существо. Поэтому нельзя поступать по стихии, по влечениям. Кстати, это имеет отношение прямое и к браку. Там, где будет одно чистое влечение, а разум выбросим в помойку, не ждите счастья в браке. Вот, мне кажется, в чем причина. Вот в чем суть этого образа. Так что, женщины, можете быть спокойны. Все,
честно.
Да?
Честно. Два вопроса примерно одинаковые. Можно ли обвенчаться, не регистрируясь? И невенчанный брак. Это брак или прелюбодеяние?
Ну, в отношении второго я уже сказал, что брак всегда остается браком, если он совершен законно. Если это брак, вступает именно в брак. Не в сожительство, а в брак. Он всегда есть брак. Слышите? Никакое это не прелюбодеяние. Никакого греха в этом нет. Но верующий человек естественно обратится к Богу. Господи, благослови меня. Естественно обратится в церковь для того, чтобы обвенчаться. Это вполне же, ну, естественно просто. Потому что, вы слышите, я говорю даже не просто нормально, это естественно. Вот и все. Не смешивайте этих двух вещей. Поэтому, когда некоторые, вот я это знаю, и у нас там есть... Невенчанный брак – это блуд и так далее. Безобразие какое. Апостол Павел что пишет? Вы слышите, что пишет апостол Павел? Если муж неверующий хочет жить с женой верующей, а он ей говорит, не разводись с ним. Не обратит ли Бог его, мужа? О каком венчании шла речь, скажите? Это что проповедует апостол Павел? Вместо того, чтобы сказать, что если ты не венчан, все, разводись немедленно тут. А он что говорит? Не расходись с ним, а не обратит ли Бог его? И наоборот тоже пишет. Видите? Неужели недостаточно авторитета апостола Павла? Ведь я вам скажу, эти лжестарцы сейчас, они, я боюсь, погубят нашу церковь просто. Это столько диких вещей они вводят. Иногда просто даже если волос нет на голове, и то дымом встают. Вот даже какие вещи бывают. И не регистрируясь, дело вот в чем, вы знаете, все зависит от, ну, от решения, ну, священного начала, как мы говорим. Дело в том, что сейчас очень много разводов, и поэтому сейчас решили, что пусть сначала зарегистрируются все-таки. А то обвенчаются, а потом регистрироваться не будут, и брака не будет еще. Кто их знает? Поэтому во избежание таких недоразумений приняли такое решение. Но, в принципе, конечно же, можно венчаться, не регистрируясь. Конечно же, это вещи разные. Конечно же, можно. Люди вступают в брак, но по каким-то причинам, иногда чисто бытовым, не регистрируются, каким-то квартирным, еще что-нибудь. Почему же они могут не обвенчаться? Они же в брак вступают. Они же вступают же в брак. А регистрация – это, так сказать, формальное только закрепление этого и больше ничего.
Как быть матери, если ее ребенок, по ее мнению, делает неправильный выбор в браке? Мать видит, что предполагаемая половина или не того мировоззрения, или не того уровня образования, или имеет какие-либо пороки, или все вместе. И как себя вести, если брак все же совершился? Значит ли это, что на то воля Божия?
Вы знаете, вот такие вопросы очень трудно разрешить вообще. Не имея перед глазами вот конкретных этих людей и не зная всей конкретной ситуации. Я часто задаю такой вопрос, когда мне подобного рода, я говорю, убивать можно или нет? Мне говорят, конечно, нельзя. Я говорю, ах, нельзя? Солдат, который на войне не будет убивать противника, он предатель. Так можно или нет? Ах, ну тут-то можно. Я говорю, вот видите, Вот видите, оказывается, тут можно, тут нельзя. Надо обсудить, посмотреть на ситуацию. Так и здесь тоже. Если мать видит, что действительно это неподходящее, так сказать, будущее супружество, она должна с своей стороны сделать по совести и честно. И с дочерью поговорить, с обстоятельствами, с ним, может быть, поговорить. По-хорошему, вы слышите? По-хорошему. Может, с его родителями поговорить. Постараться с своей стороны сделать то, что можно. Если нельзя дальше, со всей любовью отнестись, благословить и все сделать. А не стоять до конца, как сатана. Потому что если уже вступает в брак, все. Да, значит, такова воля Божия. И мы должны это принять. И принять, чтобы не оказаться противниками Бога. В противном случае мы превращаемся в Бога противником. И получим все соответствующие, так сказать, результаты на себе самих. Вот так. До брака. То, что можно, опять говорю, по-хорошему, вы слышите, с любовью. Там, где... Хочу вам сказать одну, простите меня, такую истину, которую надо знать. Надо запомнить раз и навсегда. Одна из великих христианских, так сказать, вероучительных истин. Нет истины там, где нет любви. Слышите? Вот передо мной какой-то Квазимода. Я могу сказать точно ему, ты Квазимода. С христианской точки зрения я скажу ложь, величайшую ложь. Если же я ему скажу, что, в общем, вы симпатичный достаточно человек, у каждого свое, я скажу истину. Вы видите, как христианство иначе смотрит на эти вещи. Нет истины там, где нет любви. Поэтому тот человек, который хвастается, я ему всю правду матку резал в глаза, он совершил величайшую ложь, грех, преступление. Нельзя резать правду в глаза. Нет в христианстве такой правды, которую можно резать. Где нет любви, нет истины. Поэтому и в данном случае то же самое. А таких случаев в жизни достаточно, к сожалению, много бывает. По любви надо, со всей любовью разговаривать, и с той же дочерью, или с той же сыном. С любовью надо сделать с своей стороны с любовью все, что можно. А затем, если этого нет, благословить, молиться и принять самое любвеобильное участие в этом супружестве. Вот, если мы говорим по-христиански.
Как быть матери, если она ни в коем случае не хочет отдавать своего сына в армию? Это большой грех?
Я думаю, что большой грех. В отличие от всяких там пятидесятников, баптистов и так далее, которые вообще запрещают, говорят, мы оружие в руки не возьмем, в нашей Русской Православной Церкви всегда воин рассматривался как тот человек, которому было величайшее уважение. Он первый, кто принимает на себя удар. Он первый, кто жертвует своей жизнью. Он первый. Да, в армии не все гладко, конечно. Это верно. Никуда не денешься. Но мужчина на то и является мужчиной. Он защитник женщин и общества. Поэтому я лично считаю, что когда начинаются эти бесконечные уловки, подкупы и так далее, во что бы то ни стало освободить, я считаю, что это неверный поступок. Неверный. Да, мы должны сделать все возможное, чтобы в армии навести порядок. Должны кричать, шуметь. Родительские комитеты, должны к этому министру обороны. Это все, чтобы прекратились эти вещи. Но если мы все начнем так, или пользуясь тем, что у меня есть деньги, и я могу выкупить, а другой, пусть там простенький, служит, у него нет денег, что это мы делаем? Где это наше христианство? Где оно? Возлюби ближнего, как самого себя, да? В кавычках. Вот мой ответ.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Как вы думаете, почему в России не принято усыновлять брошенных детей? А на Западе этой проблемы не существует. Слышала, что не бывает отказников еврейской национальности. Неужели православие не отложило за всю историю России своего положительного влияния на наших родителей? Я хочу сказать, что этот вопрос волнует меня в большой степени, потому что, исходя из статистики, ситуация такая, не только в России, но в городе Жуковском тоже. Растет число детей, которые выросли в неблагополучных семьях. У нас количество групп в нашем интернате не уменьшается. И мне очень обидно, когда мы говорим много хорошего и думаем о том, что мы такие замечательные, но вот есть дети, которые совершенно реально нуждаются в вашей помощи. И не только нет, не в материале даже, не столько в материале, а именно в душевном тепле. Я сама удивляюсь и хочу задать такой же вопрос вам, Алексей Ильич.
Вы, наверное, все хорошо себе представляете, что таких страшных катаклизм, какие перенесла Россия в 20 веке, нигде в Европе не было. Весь удар буквально сатанизма, пришелся главным образом на Россию. Это надо понять. Причем учтите, у нас тоже не было до революции такой проблемы. Слышите, у нас не было такой проблемы. У нас она появилась когда? Вот теперь. И особенно появилась когда? Перестройка. Когда совершена оказалась вторая революция. А что это такое за первая революция? Кто это ответит на такой вопрос, например? Зачем нужно было революционным силам, это тем людям, которые говорили о том, что они готовы устроить счастье на земле, устроить Россию таким образом, что здесь будет рай настоящий. Зачем нужно было этим людям, этим руководителям, уничтожать лучших крестьян? Зачем? Когда приходили в деревню, у вас тут 10 кулаков. У нас нет никого. Вы первый. Лучших рабочих. Лучшую интеллигенцию, духовенство, как те, которые были все-таки носителями вот этого самого светлого, правда же? А откуда это? Аристократию. Скажите, кому это потребовалось? Для каких устроителей лучшего общества, лучшего государства могло это потребоваться? И сколько уничтожено? Это такого не бывало никогда и нигде. Десятки миллионов уничтожен. Первое. Вы слышите? Масштабы. Второе. Как уничтожены эти родители за счастливые родители, за счастливые будущие? Как уничтожили? Вы только почитайте, в каких жутких условиях находились эти миллионы людей. Когда их вывозили в Казахстан, например, в пустыне, поезд останавливался среди, выбрасывали все. Ни воды, ничего. Комсомольск на Амуре. Кто строил? Приехали 100 человек комсомольцев. В течение месяца ни одного не осталось. Строили заключенные. А Колыма что такое? Вы почитайте только литературу по этому вопросу. Душа содрогнется. Записки монаха-исповедника. Вот книжечка. Есть она издана года 3 тому назад. Записки монаха-исповедника. Автор Меркурий, иеромонах Меркурий. Вы только почитайте эту книжечку. Уж я не говорю там Солженицына. А вот эту книжку почитайте. Вы содрогнетесь. Что же такое? Это что же за борьба за лучшее будущее? Нет, здесь что-то другое. Здесь совсем не борьба. Вы будете удивляться, если с молока, пусть постоит молоко, и вы сольете всю сметанку. Пусть еще постоит, еще сольете, и потом скажете, слушайте, что мне воду даете такую? Так сметанку же все слили, чему же вы удивляетесь? Вы только подумайте, какой был принцип. Уничтожались лучшие люди. Вы слышите, какой принцип был? Кто оставлялся? Вот мама мне говорит, кого прокурором поставили, в деревне он был. Он неграмотный человек, он не мог расписаться. Его прокурором области поставили. Ставили подонки общества, ставили во главе. Причем сверху силы. Вы что думаете, дураки были? Это же политика. Уничтожение лучшего и возвеличение худшего. Вы знаете, как выводятся породы коров? Выбирают как? Лучше? Правда, лучше. Простите за эту аналогию, но подумайте, что сделали с нашей страной. Уничтожены были не тысячи и даже не сотни тысяч. А я еще раз говорю, там считают 15-20 миллионов, и садистки уничтожены. В конце мы можем подумать, что же это такое? Этот вопрос просто не ставится. Меня вот это удивляет. А вопрос важнейший для нашей страны. Решение этого вопроса только одно. Только одно. Никакие воздыхатели о лучшем будущем нашего народа не могли этого делать. Те люди, которые хотели бы устроить рай для России, не могли этого делать. Да, там борьба вверху, да. Могли уничтожать друг друга, конкуренция. Это все понятно. Вверху. Причем тут народ-то уничтожать. Разрушение при этом, посмотрите, наших обычаев, изумительных по красоте и нравственному величию обычаев жизни нашего народа. Разрушение, уничтожение церкви. А откуда это все идет? Причем садистское уничтожение. Неужели это непонятно? Неужели это непонятно? Совершенно ясно, что революция совершена сатанистами, в прямом смысле этого слова. Вы слышите? Не в переносном смысле. Ух, сатанист настоящий. Нет, нет, вы ошибаетесь. Вы слышите? Вы ошибаетесь. Сатанисты могут быть один, другой человек. Здесь власть вся оказалась такая. Захватили власть сатанисты, культовые сатанисты. Вы слышите? Те, которые поклонники дьявола. Только они могли пойти на такие совершенно... Ну, невозможно воспринять умом такие масштабы уничтожения и такая жестокость, издевательств над людьми. Так, сливки сняты. Вторая мировая война, еще что делали тоже, когда бросали безоружных под огонь, пока там не кончались патроны. Еще один слой. И, наконец, сейчас последнее. Разрушен Советский Союз, мощная держава. Разрушено сельское хозяйство абсолютно. То есть ясно, что продолжается, даже все разрушена промышленность. Сейчас стоит Западу, вот, прекратить нам поставки, у нас начнется голод. Да, сразу все разрушено. Откуда же все это? Так не удивляйтесь теперь поэтому, что в России, а не где-нибудь... Произошла такая потрясающая деградация, моральная деградация, такое колоссальное разрушение наших общественных, если хотите, организаций, структур, разрушение такой морали. Только сейчас мы говорили с вами, что же, зачем это делают СМИ, это пропагандируя. На Россию брошены самые основные силы. России, вот еще что мешает этим глобалистам-сатанистам осуществить всемирную власть. Вот что еще мешает. Поэтому не удивляйтесь, что у нас это происходит, что у нас столько людей брошено и так далее. Ну что вы, вот откуда это исходит. Потому-то сейчас так важно было бы нашему обществу обратиться к исконной вере своей, вере отцов. Та вера, которую наше государство сделало таким могущественным, что ему равного не было. Если бы не революция, наша Россия была бы первой державой мира. Вот этого больше всего и боялись. Вот в чем причина того, что мы видим. Поэтому надо нам обратиться к православным началам жизни. И каждый на своем месте, кто на что поставлен, у каждого своя клеточка, поле деятельности. Здесь делать все возможное для надлежащего воспитания человека. Тогда постепенно мы, хотя бы снизу, но будем хоть что-то делать для исправления этой трагической ситуации жизни нашего народа.
Радонеж, радио без рекламы. мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Пожалуйста, Алексей Ильич, объясните, о принятии новых паспортов с чипами и о прививках с чипами взрослым и детям принимать или нет? По радио об этом уже говорят. Я не знаю, может быть.
Да? Пожалуйста. Вот, кстати, еще один из элементов, который нам подбрасывают умные люди. Не дураки, а умные дяди сидят и ищут средств, чтобы расколоть наше общество. Нас не только подорвали в плане промышленном, хозяйственном, культурном, хотят еще разорвать наше общество в клочья. Разделяй и властвуй. В чем самая большая опасность видят, большую опасность видят в этих чипах и прочих вещах? Что мы окажемся под контролем. Каждый человек окажется под контролем. Будет контролирована вся его финансовая, деловая его жизнь. Понятно же. Чипы, кстати, с помощью чипов невозможно управлять человеком. Слышите? Невозможно управлять человеческим сознанием. Нашу волю подавлять могут чем угодно, какими угодно средствами. Это будет. Всякими психотропными средствами, через те же средства массовой информации, но не чипы. Чипы к этому не способны. Контролировать. Так, чего мы, интересно, боимся здесь? Я чего боюсь? Чтобы узнать, какая у меня зарплата? Или что? Куда я пошел, куда я поехал? Куда я спрятался? Интересно, чего я, христианин, боюсь здесь? Это первое. По-моему, нечего. Пожалуйста, смотрите, у меня все открыто. Если что-то надо знать, то соответствующие органы все обо мне знают. Не беспокойтесь. Тут все можете быть совершенно спокойны. Все, что надо знать, даже больше, чем надо, наверное. Все знают. И еще один момент. Мы говорим, что это будет контроль, и мы окажемся в этом плане как бы, в состоянии некоторого рабства, некоторой подчиненности. Правда же? Да, правда же. Правда, верно, согласен. Ну, давайте немножечко тогда подумаем. Рабовладельческий строй Римской империи. Приходит Христос, читаем его Евангелие. Ни слова о рабстве. Это что такое, скажите мне? Кто такой раб? Это вещь. Это же не человек. С ним можно делать все, что угодно. Христос ни слова. Но что же это такое? Апостолы. Еще хуже. Пишут такие вещи, что просто возмутиться можно. Нет власти, которая не от Бога. Поэтому тот, кто противится власти, Богу противится. Кошмар. В общем-то, они повторяют то, что сказал Христос. Отдавайте Богове Божье, а Кесарю – Кесарево. Ни слова об этих вещах. Политический строй, в котором было полное рабство, не подвергся осуждению. И вот сейчас мы вдруг не смотрим на это. Почему там не подвергся осуждению? Потому что все внимание было обращено не на внешние структуры, на ненадлежащее установление государственно-общественного строя. А на что было обращено внимание? На исправление человека. Все историки единогласно говорят, что рабство пало только благодаря христианству, которое говорило то, что писал апостол Павел в послании к Филимону. «Прими Анисима, беглого раба, не как раба, а как брата возлюбленного». Раба, как брата возлюбленного. Вот что проповедовало христианство. Вы слышите, каким путем было свергнуто рабство? Вот каким путем, а не путем революции крови и убийств. Не путем этих плакатов и прочих всяких вещей. Вот какой путь борьбы, оказывается, был. Но самое интересное, в данном случае нашего вопроса, что, оказывается, ни Христос, ни апостолы не предприняли никаких политических акций, никаких акций протеста, вы слышите? Никакого возмущения
против рабовладельческого строя, когда, повторяю еще раз, человек был вещью. Сейчас мы испугались изо всей силы. Чипы. Все. Теперь узнаю, где я нахожусь. Я прыгну на дно моря, в Мариинскую впадину Тихого океана. Там, говорят, 11 километров глубина. И меня и там найдут. Ужасно. Это ужасно. Это так страшно. Оказывается, нет опасности в этом. В этом нет опасности. Опасность в другом состоит. Что мы все внимание обращаем на эти чипы, на паспорта, на переписи, на ННН, и совсем забыли о своей душе. Вот это действительная опасность. Антония Великого оклеите всего этими ННами, или они штрих-кодами, он останется Антонием Великим. Разве в этом дело? Мы отрекаемся от Христа не ННами и чипами, а отрекаемся своим лукавством, ложью, блудом, воровством. Вот чем мы отрекаемся. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, а мы подменили. Заповеди трудно исполнять. А вот чипы. Не приму паспорт. Все, я святой. Ай-яй-яй, до чего мы докатились? На что перенесли все свое внимание, свою духовную жизнь? Что?
Да, совершенно.
А почему же? Конечно. Ничего не вижу я в этом абсолютно. Не поняли, да? Нет, давайте, да, видите, очень серьезно, да.
По ННН очень долго говорят, что идет подмена имени с цифровым кодом, правильно?
Неправильно. А потому что все те, кто имеет ННН, подходят к святой чаше и говорят, Алексей, Андрей, они говорят, 655. Никогда не слышу, чтобы кто-то подошел на ЗАГСу и ННовский номер. Это одно. Во-вторых, хочу еще сказать. Очень часто это можно услышать от монашествующих, которые находятся в монастырях. Все монастыри Русской Православной Церкви имеют ИНН. И вот эти ИННовцы кушают, хлебают щи и кушают кашку ИННовского монастыря и воюют против ИННа. Так вы же едите антихристову еду! Вы что делаете? Бегите из монастырей тогда. Ну, все это не имеет... Берите вы, например, книжку-то такую-то, или вот такую-то носите. Какая разница? Или вам кожа, чтобы не потерять. Какое имеет значение? С помощью чипа, я специально интересовался, нельзя управлять человеческим сознанием.
Уважаемые слушатели, прозвучала вторая часть беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Брак, семья и дети». Окончание слушайте завтра в это же время.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.